Мы сидели в кабинете психолога опеки и очень волновались. Женщина, сидящая по ту сторону стола, никак не ассоциировалась у меня с образом психолога. Блондинка с широко распахнутыми глазами, модно одета, голос с какой-то детской интонацией. Такие же жесты. В общем, мне было сложно воспринимать ее всерьез. Муж очень нервничал. Я понимала, что он идет против себя ради меня, и жутко боялась, что мы в конце концов наступим на те же грабли самопожертвования, только теперь уже с другой стороны. Для меня когда-то было важно взять ребенка именно из того детского дома, мимо которого я ходила в школу. Но теперь я хотела максимально облегчить процедуру усыновления, чтобы не напугать мужа еще больше. Поэтому я готова была и на усыновление в Италии. Ну, мне виделось, что так будет проще. Из первой встречи мы поняли одно. Усыновлять нужно за границей, потому что в Италии брошенных детей мало. Я не могла понять, почему нам явно не советуют брать ребенка в Италии. Со временем я все-таки докопалась до истины, и все действительно оказалось очень сложно. Государство в очень редких случаях отдает ребенка на усыновление. В основном это временная опека, где дети могут переходить из семьи в семью по решению комитета опеки. У детей в детдомах обычно есть родители, которые по разным причинам временно не могут выполнять свои обязательства и требуются скорее семьи-помощники, которые какой-то период жизни будут помогать этим детям. Мое желание облегчить процесс было настолько наивным, что сейчас мне просто смешно. Не знаю, что сложнее – забеременеть через ЭКО или пройти процедуру усыновления. У нас она заняла в общей сложности 3 года. И это еще хорошо. Многие из знакомых мне пар ищут своих детей по 5, а то и по 10 лет. Примерно год мы потратили на попытки записаться в школу у приемных родителей. Несмотря на большое количество желающих, курс начинался не в строго определенные даты, а когда придет указание сверху. Мы много раз объясняли нашу ситуацию, что Симона работает вахтовым методом за границей, давали календарь его поездок, в опеке кивали головой, говорили «конечно», и назначали даты курса так, что Симона не успевал пройти весь курс. Причем дойти его с другой группой ему не разрешали. Однажды телефонная трубка пригрозила мне вечным отлучением от благ ШПР, мол, именно из-за нас никак не может стартовать курс. Все ждут, а мы харчами перебираем. Я потребовала телефон начальника. Номер мне долго не давали. Даже не помню, как мне удалось добиться имени и координат ответственного психолога. Я не стала звонить, мы приехали лично. Стоит ли говорить, что следующий курс состоялся именно в те даты, которые мы озвучили? Не знаю, как работают школы приемных родителей в России, но здесь, в Италии, мне показалось, что эти школы существуют, чтобы запугать людей до смерти и проверить, действительно ли они готовы пройти все круги ада ради чьей-то потерянной души. Это больше было похоже на гонку на выживание. Вы – слабое звено. Прощайте. Ни одной истории со счастливым концом мы не услышали. Симона все больше замыкался в себе, а я боялась перечеркнуть все его старания неловким движением или словом. В нашей группе была одна пара, оба очень яркие и приятные. Однажды тот парень остановил очередной мрачный рассказ психолога и сказал, что он приемный. И все, что он слышит на занятиях, с ним никогда не происходило. Что в его приемной семье гармоничные отношения, и он любит своих приемных родителей. Мне кажется, его рассказ был как глоток чистого воздуха для всех нас. С того дня я старалась в перерывах проводить больше времени с этой парой. Мне хотелось, чтобы муж увидел, что приемные дети могут вырасти вот в таких замечательных людей. Конечно, сложности существуют. Я не собиралась их отрицать, но я надеялась показать ему свет в конце туннеля. Помимо школы, мы ходили на прием к психологу в опеку, где мы по отдельности рассказывали историю нашей жизни. Зачем мы это делали отдельно друг от друга, было совершенно непонятно, потому что на последней общей встрече нам прочитали нашу совместную психосоциальную характеристику. Так я узнала, что жизнь мужа до меня была не жизнь, а чистый лист. Он же узнал, что я в университете уже чуть не вышла замуж. «Есть ли у вас какие-то вопросы или претензии?» — спросила в конце психолог. «Нет», — мило улыбнулась я. «В душе же я никак не могла решить, чего мне хотелось больше — порвать характеристику или психолога? Переделать сей опус, испещренный не относящимися к делу деталями моей личной жизни, я не попросила только потому, что это заняло бы еще пару месяцев. Но ее пришлось все же переписать, так как мой муж в середине рассказа о нашем с ним конфетно-букетном периоде из сеньора Симоны вдруг превратился в сеньора Микеле, ну или кого-то в этом роде. Я чувствовала себя очень глупо в лифте в гробовом молчании и решила спросить, неужели я первая в его жизни». На что Симона ответил, что вопросов о личном ему не задавали. Зато из меня, видимо, пытались вытрясти рассказ за двоих. Чувствуя себя уже совсем по-идиотски, я сообщила мужу, что он должен знать обо мне всю правду. Мой первый брак состоялся в возрасте 4 лет. Наши кроватки в детском саду стояли рядом, он был красив, хотел стать милиционером и подарить мне обезьянку. Мне показалось, что муж не оценил юмор. В психиатрической клинике мы попали на прием к директору только благодаря подруге мужа, которую встретили на входе. Она работала с людьми с различными трудностями и в тот день пришла с одним из своих подопечных. Директор долго возмущался, что у него нет времени писать дурацкие письма, мол, секретаря нет, и что нас нельзя освидетельствовать быстро. Я сказала, что нам всего-то нужна выписка, что мы не состоим на учете в психиатрическом отделении. Директор помолчал, залез в архив. Нас там действительно не обнаружил. Долго возмущался, что на психиатрическое отделение возлагают обязанности, которые не имеют к нему никакого отношения. Кто тогда должен выдавать подобные справки, осталось неизвестным. Но письмо он все-таки выдал. Наконец-то мы были готовы к суду. Нас предупреждали, что ожидание судебного решения может занять почти год, но получили мы его через 4 месяца, за 2 дня до моего дня рождения. «Сеньора, вам тут 2 письма!» — сообщил почтальон. Его рабочая веспа кряхтела у калитки, а он зашел во двор и торжественно вручил мне 2 зеленых конверта. В таких обычно отправляют судебные решения. При виде этих конвертов у меня подкосились ноги. От того, что там написано, зависит цвет неба над моей головой на всю оставшуюся жизнь. Наверное, мое волнение было настолько явным, что он взял меня за плечи и что-то сказал про свою маму. Но не помню что. Нас пугали судом. Тем, что очень многим отказывают, абсолютно безосновательно. Дело в том, что в Италии семья может лишь известить государство о том, что хочет принять в свое лоно ребенка, которому нужна помощь, любовь и опека. И только государство вправе решить, дать такую возможность семье или нет. Я слышала много историй об ужасных и даже унизительных встречах с судьями и очень боялась нашей встречи с судьей. Но нас вызвала к себе на ковер очень интересная личность. Маленькая женщина достаточно преклонного возраста с цепким и внимательным взглядом. Создалось впечатление, что она все о нас поняла еще в дверном приеме. И наша беседа была лишь мелкой формальностью, которой она не могла пренебречь. После бесконечных походов к психологам и психиатрам это было как бальзам на душу. И вот у меня в руках постановление суда. Да, быть родителями годны. Мы можем взять одного ребенка. Я пожалела, что не разрешили 2. Если у нашего ребенка окажется брат или сестра, мы не сможем забрать их обоих сразу. Придется заново проходить всю процедуру, а это уйма времени. К этому моменту прошло уже 2 года. Вы можете вполне резонно спросить, зачем такие мучения? Ну, приехала бы в Россию, усыновила бы ребенка быстрее, проще и без лишних нервов. На самом деле я интересовалась, можем ли мы пройти всю процедуру усыновления в России. Но мне ответили, что нет. Будучи замужем за иностранцем и проживая за границей, органы опеки меня рассматривали как иностранку. Позже я узнала, что это не так. Но к тому моменту Арсений уже жил с нами, и я четко осознавала, что история просто не могла сложиться по-другому. Это должен был быть именно он. На радостях я улетела в Париж. Незадолго до дня рождения моя подруга пригласила меня на пару дней прогуляться по самому романтичному городу. Я думала, что отвлекусь в поездке от мрачных мыслей и бесконечного ожидания, но все сложилось как нельзя лучше. И в воздух меня подняла совсем не железная птица. Я летела к подруге на крыльях счастья. Париж прекрасен в любое время года. Но тогда он наполнился особой аурой. Надя, по секрету скажу, мой самый любимый кондитер. Не потому, что она моя подруга, а потому, что создает абсолютные шедевры кондитерского искусства на своей собственной кухне. Я помню, как мы пекли одним августовским жарким днем макарон под ее чутким руководством на кухне Марианны в Новороссийске. В окна врывался жаркий соленый морской воздух, смешивался с запахом ванили и клубники. Мы сушили юбочки маленьких кругляшков, они должны были быть идеальными. Ведь эти макаронцы и еще вкуснейший торт были подарком Миши на день рождения от его жены и трех ее подруг. В 2 часа ночи в дикую августовскую жару мы сидели в коридоре под кондиционером и ждали, пока подсохнут эти чертовы юбочки. План Нади в Париже был пройтись по самым именитым кондитерским и шоколадным магазинам в поисках вдохновения. Вдохновилась даже я. Память выкинула знаменитые имена из моей головы, но оставила вкус черного шоколада с малиной и макаронцы из зеленого чая, которые мы дегустировали, не отходя от кассы на лавочке на небольшой площади. 28 апреля 2017 года я была абсолютно счастлива, но еще и не подозревала, что за чуть меньше, чем 2 месяца до этого дня родился наш малыш. Здравствуйте! Я Лана Дзуин, и это наш подкаст «Однажды в Италии». Это подкаст об уязвимости, о силе и слабости, о чуткости, о желании быть, чувствовать, любить и быть любимыми, о желании жить во всей полноте чувств. Записывая, наверное, 3-й выпуск, я поняла, что этот подкаст начал жить своей собственной жизнью и что я не смогу уложиться в 5 выпусков нашей истории, как думала изначально. Мне хотелось бы сделать сезоны. Сезоны, которые будут посвящены той или иной теме. Вот 1-й сезон я хочу посвятить теме приемных детей и приемных родителей, и их историям. Уже есть наработки интервью, и я очень этому рада. А пока наша история продолжается. Оставляю вас в компании трека, который Симон Эдзуин специально написал к нашему подкасту. И до встречи на следующей неделе. Пока!